12 часов 11 минут в Москве, но наконец-то я на своем месте, а не только заменяю Ксению Ларину, и наконец-то мы с Натальей Ивановной Басовской вернулись в прямой эфир, и весь июль будем с вами в прямом эфире. Добрый день, Наталья Ивановна.
Добрый день.
И весь июль будем в эфире, я вам сейчас скажу приблизительно, какой наш план наших героев в программе, все так, может быть, вы идеи подадите пока нам на смс и на пейджер. Значит, сегодня у нас Луций Корнелий Сулла, а затем у нас Леонардо да Винчи на следующей неделе, потом у нас Елизавета I, английская Тюдор, потом у нас Д'Антон, и потом у нас Дизраэль лорд Биконсфилд, да, министр иностранных дел Англии времен ее колониального расцвета.
Королева Виктория.
Да. Нас тут как раз замечательно спросили. Первый же вопрос идет. Ваше мнение о книге Сулла в Жизе. Владимир, мы сейчас ее разыграем. А у вас есть она? У вас есть она, Наталья Ивановна,
да,
Сулла?
Есть.
Ну, Наталья Ивановна, есть Сулла. У меня тоже есть, я еще не прочитал.
У каждого есть свой Сулла.
Это да. И поэтому первый мой вопрос вам. Я напомню, каким образом вы отвечаете на этот вопрос. Вы посылаете на СМС. Вы посылаете СМС по телефону 970-45-45. 970-45-45. Естественно, есть код +7 985. Мы разыграем 16 экземпляров книги Сулла, жизеловской серии. Кстати, эта книга попала в 5 лучших книг в рейтинге независимой газеты. 16 книг.
Замечательным, его можно назвать с огромными поправками. Как понимать замечательным?
Сулла или книгу?
Сулу.
А книгу прочитайте сначала.
Книгу надо
читать. 970-45-45 для СМС. Вопрос очень простой. Сулла, как считается, был родоначальником нового метода борьбы с политическими противниками. Он первый применил, не последний, правда, но первый, об этом говорить, первый применил метод борьбы с политическими противниками, который потом применяли и триумвиры.
Особенно второй триумвират.
Да. Это подсказка. Это была подсказка от Натальи Басовской. Так вот, что это был за способ борьбы с политическими противниками, который первый применил Сулла в республиканском Риме? Террор, Дмитрий, это не способ борьбы. Да. Вот что он здесь такое придумал? Мало ли,
как это называлось?
Какое слово, как это называлось, что он использовал? Итак, 970-45-45, начинаете отвечать с помощью СМС, пейджера и, соответственно, интернета. +7 985 – это код. 970-45-45. После рекламы мы приступаем.
Слышите, это Владимир Кличко, готовится к матчу-реваншу за чемпионский титул. Смотрите, 7 июля в 23:00. Прямой эфир только на 7ТВ. Владимир Кличко против Леймана Брюстра. Пора возвращать долги. 7.07 на 7ТВ.
Мобильные переводы и мобильные платежи для держателей банковских карт Сбербанка России. Услуга «Мобильный банк». Новые возможности. Сбербанк России, ОАО. Просто профессионально. Подробности на сайте www.sbrf.ru.
Сегодня в 16:57 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutra Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutra Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
На воскресном собрании Третьяковки обсуждаем полотно Михаила Врубеля «Демон поверженный». Гость программы – старший научный сотрудник отдела графики Третьяковской галереи Ирина Шуманова. Собрание Третьяковки в воскресенье после 14 часов.
Программа Евгения Киселева «Наше все».
В это воскресенье, 1 июля, тема передачи «Юрий Гагарин. Первый космонавт планеты». Гости передачи – Георгий Гречко, герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР. По телефону – Виктор Горбатко, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, космонавт первого отряда космонавтов. Юрий Батурин, космонавт-испытатель, бывший советник президента Российской Федерации по национальной безопасности.
Программа Евгения Киселева по воскресеньям после 17 часов. Узнайте все про наше все.
Тема воскресной программы «Телехранитель» – журналистское расследование на телевидении. Как не скатиться к трэшу? Гость программы – руководитель проектов «Специальное расследование» на Первом канале Наталья Метлина. Программа «Телехранитель» в воскресенье после 18 часов. Кухня.
меня Андрея Черкизова.
Теперь на кухне кошеварят двое, Юлия и Андрей Норкины.
Слушайте на Эхе «Одна семья времен Владимира Путина 2».
Каждая отдельно взятая семья рассказывает, как мы прожили эти 8 лет.
В это воскресенье после 21 часа у нас в гостях семья Леонтьевых.
Приятного аппетита.
Тема воскресной программы «Выхода нет. Ответственность бизнеса перед обществом». Гости программы – руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин и лидер движения развития предпринимательства Иван Грачев. Программа «Выхода нет» в воскресенье после 22 часов.
Кто они, знаменитые и оклеветанные?
Потомки ненавидят их и смеются над ними.
Их оболгали великая литература и великий кинематограф.
Короли и шуты, диктаторы и кардиналы, фавориты и фаворитки. Кто восстановит историческую справедливость? Передача Алексея Венедиктова и Натальи Басовской.
Все так. По воскресеньям в 13 часов. Луций Корнелий Сулла. Счастливчик-злодей. Узнай правду сам.
Все так. С Натальей Басовской и Алексеем Венедиктовым в воскресенье после 13.
Луций Корнелий Сулла. Наталья Ивановна, еще раз добрый день.
Добрый день.
Я пытался вспомнить, где впервые и когда я услышал эту фамилию и понял, что это было где-то в классе 3-м или 4-м, когда я прочитал книжку Джованьоли «Спартак». Mm-hmm. И вот там, оказывается, Сулла, для тех, кто не знает, Сулла – это современник Спартака. Более того, именно он назначал полководцев, вызывал Краса. Да?
70-е годы, да.
Да, да. Вот так вот я познакомился с Луцием из рода Корнелиев.
Луций Корнелий Сулла. Счастливчиком он назвал себя сам. Формально Феликс. Формально можно перевести и счастлив.
Кстати, это что? Это было его второе имя, прозвище?
Нет, сам себя.
Сам себя.
Он сам себя объявил счастливчиком, счастливым.
И писали, но в титуле Феликс. Писали Феликс, счастливый.
Он хотел этого. А. Он хотел этого. И часто говорил об этом. Можно формально перевести счастливый, но оттенок, свойственный русскому языку, на мой взгляд, точнее передает счастливчик, везунчик. Любитель фортуны, той самой тоже богини античной фортуны, любимец судьбы, к концу жизни он стал говорить, ее конкретизировал. Не только богиня фортуна, как бы повысил свое покровительство, что ему покровительствует лично богиня Венера, которая у римлян соединяла и мудрость, и красоту, и любовь. Очень удачно такое синтетическое покровительство выбрал. И что она лично ведет его по жизни, гарантирует ему успех.
Похоже.
И что умрет он счастливым.
Было похоже.
Не было и осталось. Примерно так все и состоялось. Слово «злодей»-то мы добавляем. Мы, потомки, они начали добавлять это слово к нему в своих трудах очень рано. И Салюстий, писавший о нем, и Плутарх, писавший о нем, уже на некотором расстоянии жизни, они все время мучительно взвешивали на невидимых весах, говоря, что история-то, в нее надо всматриваться как в зеркало, у нее учиться. Все пытались понять, чему же научает образ этого человека. Жил он достаточно давно, а страсти кипят, и книга в ЖЗЛ выходит. И если мы понимаем замечательных, с положительной оценкой ему там не место. А если мы говорим «замеченный в истории», это имеем в виду,
да,
то совершенно справедливо. А годы его жизни, 138-78 годы, до нашей эры. Не дожил полностью до 60-летия, но конец был то ли такой, как он хотел, то ли не совсем, это позже. Он аристократ, римский аристократ по происхождению. Род очень древний, очень знатный. И всю свою жизнь,
Корнелия,
да, здесь он был последователен. Он служил интересам аристократии. Он никогда, даже словесно, как его соперники, не подавался в сторону демократических идей. Он их не любил. Это последовательный борец за то, что аристократия есть аристократия, должна быть превыше всего. Известно, что род его обеднел, и очень сильно. И можно догадаться, почему. Ибо, как считалось и было записано, его прадед был изгнан из Сената, высшего органа управления в Древнем Риме. За что? за расточительство и страсть к роскоши. Римляне довольно долго боролись за свои древние традиционные ценности, за понятие «виртус», непереводимое на русский язык, система, комплекс добродетелей. В эту «виртус» обязательно входил достаточно скромный образ жизни, строгий, для богатых людей в первую очередь, довольно строгая одежда, и главные доблести – это воинские, ораторские, интеллектуальные, но не роскошества. Позже, в начале империи, знаменитый Октавиан Август попробует даже бороться с роскошью аристократии, ну, будет издавать законы, но его семья в первую очередь будет нарушать эти законы. Но, тем не менее, разорилась семья в силу, видимо, вот этого расточительства. Он получил тонкое, утонченное образование, что соответствовало его аристократическому статусу и положению, а именно греческое. Случилось так, что Греция, которая утратила свое былое величие и могущество, сохранила свое интеллектуальное превосходство. И у победителя Рима именно греческое образование считалось проявлением высшего, ну, так сказать, стиля аристократии. Но жил он в нанимаемой квартире, молодой, юный Сулла, что его унижало в аристократической среде и считалось позором для аристократа не иметь даже собственного дома. Но потом он это восполнил с лихвой. А так, в кругу молодежи, довольно долго, золотой молодежи, где щедро тратил свое небольшое состояние, и все его звали «щедрый и веселый». К тому же все античные авторы дружно говорят, что лицом он был хорош. Сохранившиеся изображения уже не юного Суллы дают возможность сказать, да, он мог быть хорош. Тот самый классический античный профиль, такое значительное лицо. Но карьеру делать вначале не торопился. Как отмечено Салюстием, очень интересно, Сулле не столько нравился результат в любой борьбе, сколько сам процесс. Пока ему была неинтересна его карьера, а интересна была вот эта жизнь золотой молодежи, он и не занимался карьерой. Но, наконец, заинтересовался очень поздно. Уже в 31 год он получил самую первую, самую низшую должность в системе римских магистратур – квестора. Ну, кто такой квестор? В общем-то, помощник.
Ну, низший чиновник, да.
Помощник, он и есть помощник. Куда пошлют, дадут поручение. Первая ступень политической карьеры. Обычно начинали это в 21, а он в 31. И оказался он квестором при знаменитом полководце Марии, которому римский сенат поручил, наконец, добиться перелома в знаменитой Югуртинской войне.
Я отмечу только, что когда вот молодой человек прибыл к Марию в войско, то приняли его товарищи плохо. Это были в основном офицеры у Марии из низов, демократические,
не аристократы. Марий сам простого происхождения.
И он набирал свой штаб таким образом. А это изнеженный аристократ, любитель театра.
Так, и вдруг этот красавчик, любитель театра, греческого красноречия. Потом, когда Сулла войдет ведь в силу...
В общем, началась дедовщина по отношению к Сулле.
Да. Когда стал потом победителем и покорителем, в частности, Афин, что он прежде всего крадет там? Рукописи Аристотеля. Но, ой, из этой среды вы совершенно правы, он несколько выпадал. Гладенький, чистенький, весь такой
красавчик,
биографии
аристократический,
да, представителя
красавчик
золотой молодежи. Но он был умен, этого отрицать нельзя. Умен, гибок, талантлив во взаимодействиях с людьми, самых разнообразных. Здесь он пока, как квестер маленький, захотел быть хорошим и стал. И все авторы отмечают, что очень быстро он из непринятого превратился в любимца и солдат, и офицеров, и самого Мария, будущего своего главного ненавистника. В общем-то, Югуртинская война, о которой надо сказать хотя бы два слова, 111-105 годы до нашей эры, это война для Рима вначале позорная. И на этой позорной войне выдвинулся Сулла впервые из этого ряда многих молодых аристократов. Югурта, царь Нумидии, государство в Северной Африке, восточная часть современного Алжира. Когда-то был в зависимости от Карфагена. Победы Рима над Карфагеном, они помогали римлянам, эти жители Нумидии, цари Нумидии до Югурты помогали Риму, потому что Карфаген был опасней, он рядом, он в Африке. Но затем их пути разошлись стрелом, естественно. Потому что, попав, отделившись от зависимости от Карфагена, они попадают под железную руку римской системы. Югурта получил образование в Риме. В борьбе за трон у себя в Нумидии перебил всех своих родственников. Близких, родных, приемного, там, брата, сводного, всех, кого мог. Купил часть римских сенаторов для того, чтобы именно его кандидатуру Рим поддержал. И вот эта готовность к покупке, она и сделала начало этой войны такой позорной. Поражение, странное поражение терпели римские полководцы от маленького нумидийского царства. А воевать с царством было необходимо, потому что разбушевавшийся Югурта перебил, захватывая столицу, в столице Нумидии Цирте, перебил всех римлян. То есть это был вызов. И вдруг поражение за поражением. Римское войско, прославленное. А Югурта заявляет прилюдно: у меня столько золота, что я куплю весь римский сенат, если захочу этого. Это был позор. И вот на исправление этого положения был и брошен консул Гай Марий. Человек из в римской среде относительно низкого, из неаристократического сословия. Но прекрасный, талантливый полководец, сильная натура. Он затеял реформу армии, которую и произвел, но пока он просто навел в армии жесткий порядок, Югурта дал казус Бейли, причину для войны серьезную, не победить его нельзя, для Рима это позор. И вот здесь впервые выступает Сулла, офицер невысокого ранга, как мы говорили, фаталист. Тот самый, который уже всем сказал: я счастливчик. Создалась ситуация, в которой, одержав первые победы, Марий не мог считать себя победителем, потому что Югурта был жив, цел и невредим. И бежал в соседнее царство к своему тестю, в Мавританию. И там он был в безопасности. Но не захватить Югурту, не провести в Риме в триумфе побежденного царя, значит не победить. И создалась возможность. Тесть намекает: готов сдать родственника римлянам. Но как-то очень по-восточному тонко и сложно. И тогда кто пойдет? Даже очень опытные, смелые люди заколебались. Идти надо прямо в военный стан к этому самому зятю, Бокху. Сулла сказал: если пойду я, все будет успешно. Потому что предполагалось захватить Югурту на пиру, Бок приглашает на пир маленькую группу римлян, как бы для переговоров во время пира. И там же будет Югурта. И вот по знаку Бокха римляне схватят Югурту. Но ведь он знак-то может сделать и другой. И все
и другим, будет. Я другим. Бы сказал, и другим. Да.
И будут схвачены римляне. Так что условие было: очень маленькая группа. Слабый офицер, некий порученец Мария, с маленькой охраной. Сулла сказал: если я, гарантирую успех. И доказал всем, что вот она, его счастливая звезда. Знак Бог подал тем, кому надо. Югурта схвачен. И дальше все как по писаному. Триумф Мария в Риме. За колесницей триумфатора ведут Югурту, одетого в царские одежды, но побежденного.
И все, но вся армия знает.
Весь Рим знает, знал, да? Что в этом триумфе Мария заложен триумф Суллы.
Это была его первая и не последняя победа. Мы говорим о Луции Корнелии Сулле. И вот таким образом молодой изнеженный офицер-аристократ, квестор, стал немедленно знаменит, но прежде всего, конечно, все-таки в армии.
Очень знаменит в армии, во всем Риме тоже. И самое главное, уже первый укол ревности ощутил великий Марий. В его победе как будто бы образовалась капелька яда и сомнения в его несомненных заслугах, кажущихся несомненными. Все дальнейшие события жизни подтвердили, что он ревновал не зря.
Наталья Басовская.